Джек Лондон. Рассказ «Меченый».
Не очень-то я теперь высокого мнения о Стивене Маккее. Я ведь когда-то божился его именем. Да, было время, когда я любил его как родного брата. А попадись мне теперь этот Стивен Маккей, и я не отвечаю за себя. Нет, просто не верится, чтобы человек, деливший со мной пищу и одеяло, человек, с которым мы перемахнули через Чилкутский перевал, мог поступить так, как он. Я всегда считал Стива честным парнем, добрым товарищем. Злобы или мстительности у него в натуре и в помине не было. Нет у меня теперь веры в людей. Еще бы. Я выходил этого человека, когда он помирал от тифа. Мы вместе дохли с голоду у истоков Стюарта. И кто, как не он, спас мне жизнь на Малом Лососе? А теперь, после стольких лет, когда мы были неразлучны, я могу сказать про Стивена Маккея только одно. В жизни не видал второго такого негодяя. Мы собрались с ним на Клондайк в самый разгар золотой горячки. Осенью 1897 года. Но тронулись с места слишком поздно и не успели перевалить через Чилку до заморозков. Мы протащили наше снаряжение на спинах часть пути, как вдруг пошел снег. Пришлось купить собак и продолжать путь на нартах. Вот тут и попал к нам этот меченый. Собаки были в цене, и мы отдали за него $110. Он стоил этого, с виду. Я говорю «с виду», потому что более красивого пса мне еще не доводилось встречать. Он весил 60 фунтов и был словно создан для упряжки. Эскимосская собака? Нет. И не мелмут, и не канадская лайка. В нем было что-то от всех этих пород. И вдобавок и от европейской собаки, так как на одном боку у него посреди желто-рыжих и грязновато-белых разводов, преобладающая окраска этого пса, красовалось угольно-черное пятно величиной со сковородку. Потому мы и прозвали его «Меченый». Ничего не скажешь. На первый взгляд пес был что надо. Когда он был в теле, мускулы так и перекатывались у него под кожей. Во всей Аляске не сыскалось бы пса более сильного, с виду, и более умного, тоже с виду. Попадись этот меченый вам на глаза, вы бы сказали, что в любой упряжке он перетянет трех собак одного с ним веса. Может и так, только видеть этого мне не приходилось. Его ум не на то был направлен. Вот воровать и таскать, что не попало, это он умел в совершенстве. Кое в чем, у него был особый, прям-таки необъяснимый нюх. Он всегда знал заранее, когда предстояла работа, и всегда успевал от нее улизнуть. Насчет того, чтобы вовремя пропасть и вовремя найтись, у Меченого был положительно какой-то дар свыше. Зато когда доходило до работы, весь его ум мгновенно испарялся, и вместо собаки перед вами была жалкая тварь, дрожащая как кусок студня. Просто сердце кровью обливалось на него глядя. Иной раз, мне кажется, что не в глупости тут дело. Быть может, подобно некоторым хорошо знакомым мне людям, Меченый был слишком умен, чтобы работать. Не удивлюсь, если при своей необыкновенной сметливости он решил, что лучше уж трёпка раз-другой и никакой работы, чем работа с утра до ночи, хоть и без трёпки. На это у него ума хватило бы. Я говорю вам, иной раз сижу я и смотрю в глаза этому псу, и такой в них светится ум, что мурашки по спине побегут, и дрожь пробирает до самых костей. Не могу даже объяснить, что это такое, словами не передашь. Я видел это, вот и всё. Да. Посмотреть ему в глаза было все равно, как заглянуть в человеческую душу. И от того, что я там видел, на меня нападал страх, и всякие мысли начинали лезть в голову. О переселении душ и прочей ерунде. Говорю вам, я чувствовал нечто очень значительное в глазах у этого пса. Они говорили со мной, но во мне самом не хватало чего-то, ну, чтобы их понять. Как бы там ни было, знаю сам, что верно кажусь дураком, но... Как бы там ни было, эти глаза сбивали меня с толку. Не могу, нет. Ну вот никак не могу объяснить, что я в них видел. Но не то, чтобы глаза у Меченого как-то особо светились, нет. В них словно появлялось что-то и уходило в глубину. А глаза-то сами оставались неподвижными. Но по правде сказать, я и не видел даже, как там что-то появлялось. Я только чувствовал, что появлялось. Говорящие глаза, вот как это надо назвать. И они действовали на меня. Да нет, не то. Ну не могу я этого выразить. Одним словом, у меня возникало какое-то чувство сродства с ним. Нет, нет. Дело тут не в сантиментах, скорее это было чувство равенства. У этого пса глаза никогда не молили, как, например, у оленя. У них был вызов. Да не вызов. Ну просто спокойное утверждение равенства. И вряд ли он сам это осознавал. А все же факт остается фактом. Было что-то в его взгляде, что-то там светилось. Нет, не светилось, а появлялось. Ай! Сам знаешь, что несу чепуху, но если бы вы посмотрели ему в глаза, как это случалось делать мне, вы бы меня поняли. И со Стивом происходило то же, что и со мной. Короче, я пытался однажды убить Меченого. Он никуда не был годен и провалился с этим делом. Завел я его в чащу. Он шел медленно и неохотно, знал верно, какая участь его ждет. Я остановился в подходящем местечке, наступил ногой на веревку и вынул свой большой кольт. А Меченый сел и стал на меня смотреть. Говорю вам, он не просил пощады. Он просто смотрел. И я увидел, как нечто непостижимое. Да, появилось в глазах у этого пса. Не то, чтобы я в самом деле что-нибудь увидел. Должно быть, просто у меня было такое ощущение. И скажу вам напрямик. Я спасовал. Но это было все равно, как убить человека. Храброго, сознающего свою участь человека, который спокойно смотрит в дуло твоего револьвера и словно хочет сказать: «Ну, кто из нас трусит?» И потом мне все казалось, вот-вот я уловлю то, что было в его взгляде. Надо было поскорее спустить курок, а я медлил. Вот-вот оно прямо передо мной светится, мелькает в его глазах. А потом было уже поздно. Я струсил. Дрожь пробрала меня с головы до пят. Под ложечкой засосала, и тошнота поступила к горлу. Тогда я сел и стал смотреть на Меченого. И он тоже на меня смотрит. Чувствую, еще немного, и я свихнусь. Хотите знать, что я сделал? Швырнул револьвер и со всех ног помчался в лагерь. Такого страху нагнал на меня этот пес. Стив, конечно, поднял меня на смех. Однако я приметил, что неделю спустя Стив повел Меченого в лес, как видно, с той же целью, и вернулся назад один, а немного погодя приплелся домой Меченый. Как бы там ни было, а только Меченый не желал работать. Мы заплатили за него $110. Последние деньги наскребли, а он не желал работать. Даже постромки не хотел натянуть. Стив пробовал уговорить Меченого, когда мы в первый раз надели на него упряжь. Но пес только задрожал слегка, тем дело и кончилось. Ну хоть бы постромки натянул! Нет, стоит себе как вкопанный, трясется, точно кусок студни. Стив стегнул его мечом, он взвизгнул и не с места. Стив хлестнул еще раз посильнее, и Меченый завыл. Долго, протяжно, словно волк. Тут уж Стив взбесился и всыпал ему еще с полдюжины. А я выскочил из палатки и со всех ног бросился к ним. Ну, я сказал Стиву, что нельзя так грубо обращаться с животными. И мы немного повздорили, первый раз за всю жизнь. Стив швырнул бич на снег и ушел злой как черт. А я поднял бич и принялся за дело. Меченый задрожал, затрясся весь, припал к земле, прежде чем даже я успел взмахнуть бичом. А когда я огрел его разочек, он взвыл, словно грешная душа в аду, и лег на снег. Я погнал собак, и они потащили Меченого за собой. Я продолжал лупить его. Он перекатился на спину и волочился по снегу, дрыгая всеми четырьмя лапами. Его я так, словно его пропускают через мясорубку. Стив вернулся, и давай хохотать надо мной. Пришлось мне попросить у него прощения за свои слова. Никакими силами нельзя было заставить Меченого работать. Но зато я еще сроду не видал более прожорливой свиньи в собачьей шкуре. И в довершении всего это был ловкий вор. Перехитрить его было невозможно. Не раз оставались мы без копченой грудинки на завтрак, потому что Меченый успевал позавтракать раньше нас. По его вине мы чуть не подохли с голоду в верховьях Стюарта. Он ухитрился добраться до наших мясных запасов, и чего не смог сожрать сам, прикончила, сообща его упряжка. Впрочем, его нельзя было упрекнуть в пристрастии. Он крал у всех. Это была беспокойная собака, вечно рыскавшая вокруг да около и спешившая куда-то с деловым видом. Не было ни одного лагеря на 5 миль в окружности, который не подвергся бы его набегам. А хуже всего было то, что к нам поступали счета за его трапезы, которые по справедливости приходилось оплачивать, ибо таков был закон страны. И нас это прямо-таки разоряло, особенно в первую зиму на Чилкуте. Мы тогда сразу вылетели в трубу, платя за все свиные окорока и копченую грудинку, которую никто из нас не отведал. Драться этот меченый тоже умел неплохо. Да он умел делать все, что угодно, только не работать. Сродню не натянул постромок, но верховодил всей упряжкой. Так как он заставлял собак держаться от него на почтительном расстоянии. Ха, на это стоило посмотреть. Поучительное было зрелище. Он вечно нагонял на них страху, и то одна, то другая собака всегда носила свежие отметины его клыков. Но меченый был не просто задира. Никакое четвероногое существо не могло внушить ему страха. Я видел, как он, один-одинешенек, ринулся на чужую упряжку без малейшего повода с ее стороны и расшвырял вверх тормашками всех собак. Я, кажется, говорил вам, какой он был обжора. Так вот, как-то раз я поймал его, когда он жрал бич. Да, именно так. Начал с кончика, а когда я застал его за этим занятием, добрался уже до рукояти и продолжал ее обрабатывать. Но с виду меченый был хорош. В конце первой недели мы продали его отряду конной полиции за $75. У них были опытные погонщики, и мы думали, что к тому времени, когда меченый покроет 600 миль до Доусона, из него выйдет приличная упряжная собака. Я говорю «мы думали», потому что в то время наше знакомство с меченым только начиналось. Потом уже у нас не хватало наглости что-нибудь думать, когда дело касалось этого пса. Через неделю мы проснулись утром от такой неистовой собачьей грызни, какой мне ни разу не приходилось слышать. Это меченый возвратился домой и наводил порядок в упряжке. Смею вас уверить, что мы позавтракали без особого аппетита. Но часа через 2 снова воспрянули духом, продав меченого правительственному курьеру, отправляющемуся в Доусон с депешами. На сей раз пес пробыл в отлучке всего 3 суток. И, как водится, отпраздновал свое возвращение хорошей собачьей свалкой. Переправив наше снаряжение через перевал, мы всю зиму и весну занимались тем, что помогали переправляться всем желающим. И здорово на этом подзаработали. Кроме того, неплохой доход приносил нам и меченый. Мы продавали его не раз и не 2, а все 20. И он всегда возвращался к нам. И ни один покупатель не потребовал своих денег. Да нам эти деньги тоже были не нужны. Мы сами рады были хорошо заплатить всякому, кто помог бы нам навсегда сбыть меченого с рук. Нам нужно было отделаться от него, но ведь даром собаку не отдашь. Сразу покажется подозрительным. Впрочем, меченый был такой красавец, что найти на него покупателя не составляло никакого труда. «Не обломался еще», — говорили мы. И нам платили за него, не торгуясь. Иной раз мы продавали его всего за $25, а однажды выручили целых 150. Так вот, этот самый покупатель возвратил нам нашего пса лично и даже деньги отказался взять обратно. И уж как он нас поносил, страшно вспомнить. «Это совсем недорогая плата», — сказал он, — «за удовольствие выложить напрямик все, что он о нас думает». Да мы и сами понимали, что он прав, и крыть нам было нечем. Но только с того дня, выслушав все, что говорит этот человек, я навсегда потерял уважение к самому себе. Когда с рек и озер сошел лед, мы погрузили наше снаряжение в лодку на озере Беннет и поплыли в Доусон. У нас была неплохая упряжка, и мы, разумеется, ее погрузили в лодку. Меченый был тут же. Отделаться от него не представлялось никакой возможности. В первый же день он 10 раз затевал с собаками драку и сбрасывал их в воду. Всех по очереди. В лодке было тесновато, а он, видите ли, не любил, когда его толкают. «Этой собаке необходим простор», — сказал Стив на следующий день. «А давай-ка высадим его на берег». Так мы и сделали, причалив ради этого к берегу у Оленьего перевала. Еще 2 собаки, очень хорошие собаки, последовали за ним. Мы потеряли целых 2 дня на их розыске. Так мы этих собак больше и не видели. Но у нас словно гора с плеч свалилась. Мы наслаждались покоем. И как тот человек, который отказался взять обратно свои $150, считали, что дешево отделались. Впервые за несколько месяцев мы со Стивом снова смеялись, насвистывали, пели. Мы были счастливы, беспечны, как мотыльки. Черные дни остались позади. Кошмар рассеялся, Меченого больше не было. 3 недели спустя, как-то утром, мы со Стивом стояли на берегу реки в Доусоне. Подошла небольшая лодка, только что прибывшая с озера Беннет. Я увидел, что Стив вздрогнул. И услышал, как он произнес нечто не вполне цензурное, и притом отнюдь не в полголоса. Смотрю на лодку и вижу. На корме, навострив уши, сидит Меченый. Мы со Стивом немедленно дали тягу. Как трусы, как побитые дворняжки, как преступники, скрывающиеся от правосудия. Верно, это последнее пришло в голову и полицейскому сержанту, который видел, как мы улепетывали. Он решил, что в лодке прибыли представители закона и что они охотятся за нами. Не теряя ни минуты на выяснение, сержант погнался за преступниками и в салуне припер нас к стенке. Произошел довольно веселый разговор, так как мы наотрез отказались спуститься к лодке и встретиться с Меченым. В конце концов, сержант приставил к нам другого полисмена, а сам пошел к лодке. Отделавшись, наконец, от полиции, мы направились к своей хижине. Подошли, видим, Меченый уже поджидает нас, сидя на крылечке. Ну как он узнал, что мы тут живем? В то лето в Доусоне было 1040 жителей. Как же ухитрился он среди всех других хижин разыскать именно нашу? И откуда, черт возьми, мог он знать, что мы вообще находимся в Доусоне? Предоставляю вам решить эту загадку. Не забудьте только то, что я говорил о его уме. Недаром что-то светилось в его глазах, словно этот пес был наделен бессмертной душой. Теперь уж мы потеряли всякую надежду избавиться от Меченого. В Доусоне было слишком много людей, покупавших его в Чилкуте, и молва о нем быстро распространилась повсюду. 6 раз мы сажали его на пароход, спускавшийся вниз по Юкону, но он просто-напросто сходил на берег на первом же причале и не спеша трусил обратно. Мы не могли ни продать его, ни убить. Оба пробовали, да ничего не вышло. Никому не удавалось убить Меченого. Он был точно заколдован. Я видел как-то его на главной улице, в самой гуще собачьей свалки. На него налетело штук 50 разъяренных псов, а когда эти псы рассыпались в разные стороны, Меченый стоял на всех 4 лапах, целый и невредимый, а 2 собаки и своры валялись на земле без всяких признаков жизни. Я видел, как Меченый стащил из погреба у майора Динвиди такой тяжеленный кусок оленины, что еле-еле ухитрялся прыгать с ним на шаг впереди краснокожей кухарки, гнавшейся за похитителем с топором в руке. Когда он взобрался на холм, после того, как кухарка отказалась от преследования, сам майор Динвиди вышел из дому и разрядил свой винчестер в расстилавшийся перед ним пейзаж. Он 2 раза заряжал ружье, расстрелял все патроны и ни разу не попал в Меченого. А потом прибежал полисмен и арестовал майора за стрельбу из огнестрельного оружия в черте города. Майор Динвиди уплатил положенный штраф, а мы со Стивом уплатили ему за оленину по $1 за фунт вместе с костями. Он сам покупал ее по такой цене. Мясо в тот год было дорогое. Я рассказываю только то, что видел собственными глазами. И сейчас расскажу вам еще кое-что. Я видел, как этот пес провалился в прорубь. Лед был толщиной 3,5 фута, и Меченого, как соломинку, сразу затянуло течением вниз. Ярдов на 300 ниже была другая прорубь, из которой брали воду для больницы. Меченый вылез из этой больничной проруби. Облизал с себя воду, обкусал сосульки между пальцами, выбрался на берег и задал трепку большому Ньюфаундленду, принадлежавшему приисковому комиссару. Осенью 1898 года, перед тем, как стать реком, Стив и я поднимались на баграх вверх по Юкону, направляясь к реке Стюарт. Собаки были с нами, все, кроме Меченого. Мы решили, хватит кормить его. С ним было столько хлопот, мы столько потратили на него времени, денег и корма. Особенно корма, а ведь этого ничем не окупишь, хоть мы и немало выручили, продавая этого пса на Чилкуте. И вот мы со Стивом привязали Меченого в хижине, а сами погрузили в лодку наше снаряжение. В В эту ночь мы сделали привал в устье Индийской реки и вдоволь повеселились на радостях, что наконец-то избавились от меченого. Стив был мастер на всякие штуки, а я сидел, завернувшись в одеяло, и помирал со смеху. Вдруг в лагерь ворвался ураган. У нас волосы встали дыбом, когда мы увидели, как меченый налетал на собак и разносил всю стаю в клочья. Ну как, скажите на милость, как удалось ему освободиться? Гадайте сами. У меня нет никаких соображений на этот счет. А как он переправился через Клондайк? Вот вам еще одна загадка. И главное, откуда он мог знать, что мы отправились вверх по Юкону? Ведь мы плыли по воде, значит, нас нельзя было найти по следу. Мы со Стивом сделались прямо-таки суеверными из-за этого пса. К тому же он действовал нам на нервы. И, признаться вам по секрету, мы его немножко побаивались. Когда мы прибыли к ручью Гендерсона, реки стали, и нам удалось продать меченого за 2 мешка муки одной группе, направлявшейся вверх по реке Белой за медью. Так вот, вся эта группа пропала. Сгинула бесследно. Никто больше не видел ни людей, ни собак, ни нарт, ничего. Все они словно сквозь землю провалились. Это было одно из самых таинственных происшествий в здешних местах. Стив и я двинулись дальше вверх по реке Стюарт. А 6 недель спустя меченый притащился к нам в лагерь. Пес был похож на скелет, он еле волочил ноги, а все же добрался до нас. А теперь пусть мне скажут, кто это сообщил ему, что мы отправились вверх по Стюарту? Мы могли направиться в 1000 других мест. Как он узнал? Ну, что вы на это скажете? Нет. Избавиться от меченого было невозможно. В Мэйо он затеял драку с одной собакой. Ее хозяин, индеец, бросился на него с топором, промахнулся и убил свою собственную собаку. Вот и толкуйте о разной там магии и колдовстве, которыми отводят в сторону пули. На мой взгляд, куда труднее отвести в сторону топор. В особенности, если за его рукоятку уцепился здоровенный индеец. И вот я видел своими собственными глазами, как меченый это сделал. Тот индеец вовсе не хотел убивать собственную собаку, можете мне поверить. Я рассказывал вам, как меченый добрался до наших мясных припасов. Вот тут уж нам прямо конец пришел. Охота кончилась, кроме этого мяса у нас ничего не было. Лоси ушли за 1000 миль, индейцы со всеми припасами следом за ними. Прям хоть ложись и помирай. Приближалась весна, и оставалось только ждать, когда вскроются реки. Мы здорово отощали, прежде чем решились съесть собак. И в первую очередь решено было съесть меченого. Так что же вы думаете, как поступил этот пес? Он улизнул. Но как он мог знать, что было у нас на уме? Мы просиживали ночи напролет, подстерегая его, но он не вернулся. И мы съели остальных собак. Съели всю упряжку. Теперь послушайте, чем все это кончилось. Видели вы когда-нибудь, как вскрывается большая река, и миллионы тонн льда несутся вниз по течению, теснясь, перемалываясь и наползая друг на друга? И вот, когда река Стюарт с ревом и грохотом ломала лед в самой гуще ледяного месива, мы углядели меченого. Он, должно быть, пытался переправиться через реку где-нибудь выше по течению. И в эту минуту лед тронулся. Мы со Стивом носились по берегу взад и вперед, вопя и улюлюкая, что было мочи, размахивая шапками. Потом останавливались и душили друг друга в объятиях. Мы бесновались от радости, видя, что меченому пришел конец. У него не было ни единого шанса выбраться оттуда. Как только лед сошел, мы сели в челнок и поплыли вниз по течению до Юкона и вниз по Юкону до Доусона, остановившись всего лишь раз в поселке у ручья Гендерсона, чтобы немного подкормиться. А когда в Доусоне мы причалили к берегу, на пристани, навострив уши и приветливо помахивая хвостом, сидел меченый и скалил зубы, словно говорил вам: «Добро пожаловать!» Ну как он выбрался, а? Откуда он мог знать, когда мы приплывем в Доусон? А ведь встретил нас на пристани минута в минуту. Чем больше я думаю об этом меченом, тем бесповоротнее прихожу к убеждению, что есть такие вещи на свете, которые не по плечу науке. Никакая наука не в силах объяснить меченого. Это совсем особое физическое явление, или даже мистическое, или еще что-нибудь в этом роде. И насколько я понимаю, с прибавлением солидной доли теософии. Клондайк — хорошая страна. Я мог бы сейчас жить там и стал бы миллионером, если бы не этот пес. Он действовал мне на нервы. Я терпел эту собаку целых 2 года. А потом, как видно, силы мои истощились. Летом 1899 года мне пришлось выйти из игры. Я ничего не сказал Стиву, я просто удрал, оставив ему записку и приложив к ней пакетик «Смерть крысам» с объяснением, что с этим надо делать. Я совсем отощал из-за этого меченого и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался по сторонам, когда кругом не было ни души. И просто удивительно, как быстро я пришел в себя, стоило мне только избавиться от этого пса. 20 фунтов прибавил, прежде чем попал в Сан-Франциско. А когда сел на паром, чтобы добраться до Окленда, то уже настолько оправился, что даже моя жена тщетно старалась найти во мне хоть какую-нибудь перемену. Как-то раз я получил письмо от Стива. И в этом письме сквозило некоторое раздражение. Стив принял довольно близко к сердцу то, что я оставил его смеченным. Между прочим, он писал, что использовал смерть крысам, согласно инструкции. Но ничего путного из этого не вышло. Прошел год, я опять вернулся в свою контору и преуспевал как нельзя лучше, даже раздобрел слегка. И вот тут-то и объявился Стив. Он не зашел повидаться со мной. Я прочел его имя в списке пассажиров, прибывших с пароходом, и был удивлен, почему это он не показывается. Но долго удивляться мне не пришлось. Как-то утром я вышел из дома и увидел меченого. Он был привязан к столбу калитки и держал молочника на почтительном расстоянии от себя. В то же утро я узнал, что Стив уехал на север, в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе. Моя жена заставила меня купить меченому ошейник с номерком. И не прошло и часа, как он выразил ей свою признательность, придушив ее любимую персидскую кошку. Никакие силы теперь не освободят меня больше от меченого. Этот пес будет со мной до самой моей смерти, ибо он-то никогда не сдохнет. С тех пор, как он объявился, у меня испортился аппетит. И жена говорит, что я чахну на глазах. Прошлой ночью меченый забрался в курятник к мистеру Харвею. Харвей — это мой сосед. И задушил у него 19 самых породистых кур. Мне придется заплатить за них. Другие наши соседи поссорились с моей женой и съехали с квартиры. Причиной ссоры был меченый. Вот почему я разочаровался в Стивене Маккее. Никак не думал, что он окажется таким подлецом.